Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Архаические ритуалы американской демократии». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Талисман. Биография еврея-нациста». Кинообозрение с Андреем Загданским. Безупречный мюзикл на экране. «Суини Тодд». «Перфекционизм или лучше враг хорошего». Гость американского часа – психолог Гордон Флетт. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Триумфы русских опер в зимнем Нью-Йорке. Премьера цикла «Музыкальный цитатник».
Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president.
Наш начавшийся в прошлом году предвыборный сериал перекочевал в 2008, который открылся тем самым, пожалуй, необычным эпизодом в долгой борьбе за Белый дом, что носит загадочное название «Кокус». В прошлый четверг я завороженно следил за этой процедурой, не отрывая глаз от экрана, где разворачивалась приватная драма рождения демократии. Привыкнув считать Америку молодой страной, мы часто забываем, что она представляет старейшую демократию нового неантичного времени. Зато об этом не забывают американцы. Сохраняя каждую архаическую черту своей политической традиции, они часто удивляют сторонних наблюдателей. Я, например, до сих пор занудно объясняю российским друзьям, почему в 2000 году Буш стал президентом, хотя большинство голосов получил его соперник Гор. Справедливости ради, надо сказать, что и сами американцы любят покритиковать свою систему, но не торопятся ее исправить. Их можно понять, ведь за нынешней старомодной процедурой стоит авторитет долгого опыта. Стоит только посмотреть, во что превращаются выборы в Пакистане, в России или в Кении, чтобы простить американской демократии, исправно работающей уже третье столетие, все ее допотопные пережитки. О самом живописном из них рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Переводчикам Льюиса Кэрролла доставило немало хлопот слово «кокус» в третьей главе «Алисы в стране чудес». Животные, выбравшиеся из моря слез, наплаканных Алисой, насквозь промокли и продрогли. Сначала мышь читает им лекцию по истории, но это не помогает. А потом Дронт, он же Додо, предлагает, чтобы обсохнуть и согреться, ну да, соревнования по бегу. Но как они называются? По-английски «кокус рейс». Автор классического перевода Нина Демурова перевела это выражение как «бег по кругу». Другой переводчик, Борис Захадер, как «кросс по инстанциям». Набоков придумал какие-то непонятные куролесы, и только Юрий Нестеренко и Николай Старилов приблизились к смыслу политической реалии. Первый написал «предвыборный марафон», второй – «партийные гонки». Ну, возможно, точнее всех, но на свой лад. В описании кокусов оказался Владимир Высоцкий в музыкальной сказке по книге Кэрролла. В последние дни перед первичными выборами в Айове, которые называются как раз кокусами, в штате было холодно и очень тесно от кандидатов. Им приходилось очень быстро двигаться, чтобы хоть на полвершка вырваться вперед. Айовские кокусы – одно из самых коварных событий президентской кампании. Кандидаты питают почти мистический страх перед айовскими избирателями, известными своим своенравием и имеющими прозвище «ястребиный глаз». К тому же в Айове не просто голосуют, а проводят собрания по особой причудливой процедуре, разной для каждой из двух партий. Слово «кокус» чисто американское. Большинство лингвистов считает его заимствованием из языка индейцев-алганкинов, в котором оно означает «совет племени». Фермеры Среднего Запада в прежние времена собирались на кокусы, чтобы обсудить насущные вопросы своей жизни. От этого обыкновения и произошел ритуал первичных выборов. Быть может, самое главное в кокусах – это то, что люди получают от них удовольствие. Кокусы – это фан и азарт, которые обязательно должны быть в политике, иначе она превращается в унылую обязаловку. Вот, например, борьба за высокую явку. Как решали ее кандидаты? Послушаем отрывок из интервью республиканца Майка Хакаби. Знаете, вот команда Хиллари Клинтон, она организовала доставку людей на участки на вездеходах, посылает своих добровольцев с лопатами на расчистку дорог. А что делаете вы для того, чтобы люди пришли? Мы посылаем своих добровольцев расчищать дороги тем, кто собирается голосовать за нас, и засыпать этим снегом дороги тех, кто собирается голосовать против. Таким образом, мы проявляем заботу и о тех, и о других. Послушайте, губернатор, у меня есть родственники в Айове. Пообещайте им подстричь их лужайку летом. Подстрижем лужайку, починим крышу, польем цветы, внесем удобрения, чтобы трава была зеленее. А знаете что, давайте еще объявим день сводничества прямо сегодня в Айове. Так что же такое кокусы? Попробуем рассказать. Избиратели собираются небольшими группами по месту жительства, в каком-либо общественном здании, школе, библиотеке, церкви, а то и у кого-нибудь в частном доме. Угощаются легкими закусками и напитками, говорят, как и 200 лет назад, о делах житейских, а потом плавно переходят к обсуждению кандидатов. Республиканцы проводят тайное голосование, а демократы расходятся по разным углам помещения, после чего участники кокуса начинают убеждать друг друга поменять угол. На эту агитацию им дается полчаса. Затем проводится подсчет и оглашается результат. Но результат этот не окончательный. Участники кокуса получают еще полчаса на уговоры. Сейчас мы услышим, как одна дама, голосовавшая за Билла Ричардсона, занимается агитацией в стане сторонников Джо Байдена. Она обращается к мужчине. Здравствуйте. Не хотите ли перейти к нам? Давайте поговорим. Что я хочу видеть в кандидате? Я сравниваю Ричардсона, Джо Байдена и Криса Додда. Все они люди с большим опытом, с хорошей репутацией, примерно равных достоинств. Так что мне нравятся все трое. Вот то же самое и мне. И поэтому я выбрала Ричардсона. Посмотрите на него. У него есть опыт работы в исполнительной власти, у него есть международный опыт, он бывший дипломат, умеет вести переговоры. Не могу не согласиться с вами. Я считаю, он будет отличным кандидатом. Он будет моим вторым выбором. Что означает второй выбор? Если кандидат не набирает 15% голосов, его сторонники должны перейти в другую группу по собственному выбору. Этого кандидата они и держат про запас. Только после всего этого подводится окончательный итог голосования. Иногда случается, что два кандидата набирают равное число голосов. Тогда тянут жребий из шляпы или подбрасывают монету. Участвует в выборах и кандидат против всех. Точнее, это избиратели, так и не решившие, за кого голосовать. На этот раз таких неопределившихся избирателей оказалось всего трое из 898, принявших участие в демократических кокусах. Айова штат небольшой, но с 1972 года он проводит первичные выборы раньше всех. Это первая реальная оценка шансов, поэтому победа там так важна. Но еще важнее кокусы для граждан Айовы. Нас еще в советской школе научили тому, что прямые выборы демократичнее двухступенчатых. Но люди, рассуждающие об архаичности американской избирательной системы, забывают простую вещь. Для того и придумана такая система, чтобы голоса избирателей малых штатов не затерялись в общем котле. Это в полной мере относится и к первичным выборам. Не будь кокусов, кандидаты и не завернули бы в Айову. А при нынешней системе жители штата чувствуют, что их выбор имеет значение. Но потом кокусы – это просто интересно. Кстати, в них имеют право принимать участие не только совершеннолетние граждане, но и те, кому 18 лет исполнится ко дню выборов. Что касается подростков, то они как раз те самые добровольцы, которые расчищают снег и присматривают за малыми детьми, пока взрослые голосуют. И тем самым тоже исполняют свой гражданский долг.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
О самой необычной, драматической и страшной книге сезона рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В 1997 году Марк Курзем был студентом Оксфордского университета. Однажды к нему в комнату постучались, и Марк с несказанным удивлением увидел на пороге своего 70-летнего отца, который в это время должен был быть за 1000 километров от Англии дома в Мельбурне. Он даже не предупредил Марка о своем приезде. Не отвечая на град вопросов, отец присел на край студенческой кровати сына и сказал ему: «Мне нужно, сынок, чтобы ты кое-что сделал для меня. Ты должен помочь мне узнать, кто я».
Мальчик лет 5, прячась за деревом, увидел, как солдаты застрелили его мать и сестру и проткнули штыком младенца брата. Мальчик инстинктом понял, что закричать и выдать себя смертельно опасно, и поэтому, присев за деревом, беззвучно плакал и кусал себя за руку, а потом бросился в лес и бежал сколько мог. Ночь он провел в чаще на толстой ветке дерева, слушая, как вдали воют волки или собаки по убитым. Он прожил в лесу несколько дней, питаясь ягодами и щавелем, пока его, ослабевшего, не подобрали солдаты-латыши, не исключено, что те самые, которые убили его отца и брата. Мальчик этого не знал, но боялся так, что потерял дар речи. Солдаты решили, что он белорус, сделали его сыном полка и дали имя Алдис Курземникс. Они сшили ему крошечную военную форму с нацистскими знаками отличия, заботились о нем, оберегали его от опасностей. Он стал их полковым талисманом, залогом удачи. Он был вместе с солдатами, когда они сгоняли людей в большой дом, и потом зачарованно смотрел на огонь, когда солдаты этот дом подожгли. О мальчике стало известно в Германии. Он попал в газеты и стал инструментом нацистской пропаганды, как самый юный воин Третьего Рейха.
И вот теперь 70-летний австралиец, эмигрант из Латвии Алдис Курземник, а ныне Алекс Курзем, начал приоткрывать перед сыном свои секреты. Раньше история его детства, хорошо известная жене и детям, состояла в том, что он, маленький пастушок из белорусской деревни, заблудился во время войны в лесу, был спасен солдатами и позже усыновлен богатой латышской семьей владельцев шоколадной фабрики. С ними он в конце войны эмигрировал в Австралию. Теперь Алекс открыл сыну то, чего не знала ни одна душа, даже жена, что он был не белорусским пастушком, а еврейским. Но, став свидетелем ужаса, невыносимого для детского сознания, он заставил себя все забыть и теперь не знал ни своего настоящего имени, ни имени матери, ни названия родной деревни. Он помнил только, что рядом был город Минск. Марк стал отцовским Вергилием. Они совершили путешествие в Латвию, в государственные архивы. И там Марк разрывался между жалостью и гневом, когда отец, постаревший за несколько дней, начал сомневаться в начатом деле, попытался прекратить поиски, признался сыну, что боится узнать больше того, что уже знал. Чем глубже сын погружался в прошлое отца, тем больше преступлений всплывало на поверхность, и одно из них было совершено самим отцом.
Солдатами, усыновившими лесного найденыша, командовал Карл Лобе, ставший шефом полиции в оккупированной Латвии. В 60-м году началось расследование по делу об ответственности Лобе за убийство в Риге и под Ригой тысяч евреев, которых сгоняли в синагоги и сжигали заживо. И Алекс, под давлением своих профашистских приемных родителей, подписал документ, снимавший с Лобби обвинение в зверствах. После падения Советского Союза Алекс оказался сразу в двойной западне. С одной стороны, здравствующие фашисты грозили ему отмщением в случае, если он вздумает разоблачать Лобби и его присных. С другой стороны, группы жертв Холокоста предъявляли ему обвинения в коллаборационизме и грозили судом.
В свою книгу Марк Курзем включил, конечно, лишь избранное, наиболее важные эпизоды странной отцовской судьбы и изменил многие имена, чтобы не ворошить еще и чужое прошлое. По прочтении рукописи один из преподавателей Марка, оксфордский историк-скептик, усомнился в правдивости воспоминаний Алекса Курзема, предполагая, что мальчик был намного старше, сам присоединился к фашистам и теперь, переполненный чувством вины, страдает так называемым «синдромом ложной памяти». Нью-Йоркская организация жертв Холокоста тоже усомнилась было в воспоминаниях Алекса. Но когда еврейская группа из Минска документально подтвердила многое из того, что он помнил, Нью-Йорк изменил свою резолюцию. И в конце концов получилась книга, которую автор назвал «Талисман. Раскрытие тайны нацистского детства моего еврейского отца». Резюмируя впечатления от этой книги, рецензент Дайниша Смит пишет в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью».
Книга не даст вам уснуть. Местами это почти детектив. Местами мозаика загадочных картин, оставшихся в памяти ребенка. Не будь эта история правдой, она была бы похожа своей мрачной зачарованностью на страшную сказку братьев Гримм. И словно в мрачной сказке, последняя сцена книги устрашающе похожа на первую. Старый Алекс находит свою деревню, стоит перед монументом, поставленным в память о 1600 убитых здесь евреев, и кусает себе руку, чтобы не закричать.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В начале нового года критики по традиции подводят итоги сезона и предсказывают победителей в «Оскаровском состязании». Это обычная процедура, на этот раз кажется особенно сложной, потому что давно не было такого разнобоя во мнениях. И это, конечно, говорит о том, что киногод удался на славу. Зрителям достались сразу несколько очень сильных картин, готовых на равных бороться за высшую награду. Одна из таких, чрезвычайно высоко котирующихся среди эстетов лента, мюзикл «Суини Тодд». Этот самый, так сказать, стильный фильм в зимнем репертуаре нашим слушателям представит ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Новая картина Тима Бертона доставила мне много удовольствия. Сверхкровавая экранизация мюзикла Стивена Сондхейма сделана с тем самым магическим артистизмом и с такой эстетической целостностью, что не получить удовольствие может только человек, начисто лишенный черного чувства юмора. И я подозреваю, что такие, к сожалению, найдутся. 15 лет. В двух словах, либретто бродвейского мюзикла, который стал основой фильма. Еще раз напомню, что автор мюзикла Стивен Сондхейм. Он и автор текста, и автор музыки.
И тут надо, наверное, добавить, что это самый известный композитор мюзиклов такой серьезной легкой музыки. Это мэтр американского жанра.
Совершенно верно. Так вот, некто цирюльник по имени Бенджамин Баркер наслаждается семейным счастьем в любимом им Лондоне. Красавица-жена и прелестная маленькая дочь. Но красавица-жена не оставляет равнодушным не только своего красивого мужа, а главного героя играет Джонни Депп, но и чудовищного, страшного, старого, похотливого судью Турпина, который, дабы добиться своего, отправляет мужу на каторгу не больше, не меньше, чем на 15 лет. Очень похоже на графа Монте-Кристо, правда? По возвращению с каторги наш герой, Бенджамин Баркер, меняет имя на Суини Тодд, но не меняет профессию цирюльника. Ведь теперь он мститель, граф Монте-Кристо с опасной бритвы. И тогда алые потоки крови фонтаном бьют из горла жертвы, и на ослепительно-белой рубашке цирюльника выступают кровавые пятна, которые так замечательно гармонируют с черным костюмом героя, густыми черными волосами и седой прядью страданий на каторге.
Я вижу, вы наслаждаетесь этими кровавыми картинами.
Да. Вы знаете, Саша, это один из самых кровавых фильмов, которые я видел в этом году. А между прочим, интересно, что наверняка три лучших фильма, которых будут говорить в «Оскаровскую ночь», исключительно кровавые картины. Всюду много крови, много интенсивного насилия. Но в отличие от других картин, здесь кровь мультипликационная, кровь игровая.
Она, ну, как должна быть в мюзикле.
Да, она и страшная, и нарочитая, и искусственная. Она и темная, и смешная. Вообще, это совершенно исключительно интересное жанровое балансирование картины, которая такая страшная, такая темная и такая, по-своему, смешная. Никто не смеется, но вас автор погружает в темное, гротескное насилие. И вы получаете от этого удовольствие. Вообще, исключительно важная визуальная сторона фильма. Я признаюсь, я никогда не видел более диккенсовского фильма.
Больше, то есть более викторианского
более
фильма.
Да. Помните замечательную картину, мюзикл тоже, Оливер? Чудесная музыка, чудесная картина, мрачные темные декорации, мрачные темные персонажи. Здесь все это сделано на шаг вперед, на шаг дальше. Стилистически все серое, оттенки черного, белого и кровь. Исключение одного эпизода, когда героиня, влюбленная в нашего Суини Тодда, бывшего Бенджамина Баркера, рисует ему свое видимое мечтательное будущее с ним. И тональность картины резко меняется, как будто мы из такой абсолютно черной ночи оказываемся в ослепительном курортном окружении Средиземного моря, голубого неба.
Как к импрессионистам переехали, да?
Да, но они такие анилиновые, такие противные, нарочитые, неестественные, ненастоящие. Я считаю Тима Бертона одним из самых интересных американских режиссеров. Если вы помните его «Эдвард Человек-ножницы», в какой-то степени все это относится и к этой картине, к этой замечательно талантливо сделанной вещи.
Вы все время говорите об изобразительном ряде картины, о том, что вы видите, но а что вы скажете о том, что вы услышали? Это же мюзикл, о музыке.
Удивительно, что вы выйдете после фильма, насвистывая самую веселую мелодию, которая называется «Прелестные женщины», которая ничего, кроме смерти одного из героев, не предвещает. Так драматургически замкнута картина. И ирония автора, игра со зрителем заключается в том, что вы ждете, когда же, наконец, точно с музыкальным тактом наш главный герой перережет горло негодяю.
И вы ждете этого и хотите этого.
И вы вздыхаете. Это некоторое облегчение. Вот, наконец-то, точно по музыкальному такту это произошло. И так погибает несколько персонажей. Каждый раз, подчеркиваю, исключительно изобретательно. Я не буду пересказывать всех-всех-всех убиений, которые происходят в фильме.
Всего 11 трупов в фильме.
Вы знаете, они, эти 11, как хорошая футбольная команда, работают много на поле. Их, кажется, гораздо больше. May the good Lord smile on you.
Как вам кажется, какие шансы у фильма на «Оскаре»? Дело в том, что сравнительно недавно «Чикаго», тоже экранизация мюзикла, который шел на Бродвее, получила «Оскара». И это как бы открыло второе дыхание для музыкальных фильмов элите американского кинематографа. Что вы скажете про этот фильм? Какие его перспективы?
Вы знаете, Саш, я могу уверенно сказать, что картина будет номинирована по целому ряду категорий. Музыка – наверняка. Изобразительное решение, операторская работа, специальные эффекты – наверняка. Актеры тоже будут номинированы, мне кажется. Во всяком случае, мне бы хотелось,
поскольку... Они стоят того.
Они
да?
стоят того, я получил большое удовольствие. Что касается основных, как бы главных призов, то в этом году нас ждет исключительно интенсивный сезон. Как никогда в оскаровских номинациях будут 3-4 замечательных, очень талантливых фильма.
Во второй части «Американского часа» – перфекционизм или лучше враг хорошего. Гость «Американского часа» – психолог Гордон Флетт. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Триумфы русских опер в зимнем Нью-Йорке. Премьера цикла «Музыкальный цитатник».
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане с наступлением темноты приостановлена спецоперация, в ходе которой во вторник был убит боевик и ранен военнослужащий. Лидер Демократической партии России Андрей Богданов объявил о завершении сбора подписей в свою поддержку для регистрации на выборах президента в марте этого года. В Грузии оппозиция потребовала отставки главы Центризбиркома Левана Тархнишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты демократов и республиканцев принимают решение о том, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. В Москве избит корреспондент издания «Газета» Артем Скоропадский. Неизвестный несколько раз ударил его в лицо и скрылся. У Скоропадского рассечена бровь и перелом носа. Попытки ограбления не было. Президент Франции Николя Саркози отверг упреки оппонентов, касающиеся его политики, в том числе по отношению к России. Саркози настаивает на том, что поздравления, направленные им Владимиру Путину после победы «Единой России» на парламентских выборах, не были политической ошибкой. Билавал Бхутта Зардари, сын лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта, погибший в результате теракта, вновь призвал ООН организовать расследование обстоятельств ее смерти. Лидеры Израиля и палестинской автономии Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас провели переговоры о возобновлении ближневосточного мирного процесса. В Ливане, к югу от Бейрута, в результате взрыва ранены двое военнослужащих миротворческого контингента ООН. Около 70% чехов против размещения в стране американского радара, являющегося элементом системы ПРО. Таковы данные последнего опроса общественного мнения.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Перфекционизм или лучший враг хорошего? Гость «Американского часа» – психолог Гордон Флетт. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Триумфы русских опер в зимнем Нью-Йорке. Премьера цикла «Музыкальный цитатник». Первая неделя Нового года часто бывает самой трудной, ибо именно в эти дни мы выясняем, что поспешили с новогодними обещаниями. То, что казалось пустяком в новогоднюю ночь, становится невыносимым бременем неделю спустя. Оказывается, что бросить пить или курить или есть сладкое куда труднее, чем мы думали. И мы начинаем презирать себя за малодушие, слабость воли и прочие неисправимые дефекты характера, темперамента, биографии, личности. Короче, мы едим себя поедом за то, что не способны дотянуться до идеала, созданного в нашем воображении, раскаленным, добавлю, шампанским. Комплекс этих неприятных, а то и опасных ощущений связан с перфекционизмом, который способен иногда поднять нас над заурядностью, а иногда и раздавить под грузом собственного несовершенства. «Лучшее – враг хорошего», – говорил Ницше. И правда, исправляя, мы улучшаем. Улучшая – разрушаем. Мир без ошибок, опасная, как всякая утопия, тоталитарная фантазия. Безошибочность сделала бы жизнь вообще невозможной. Представьте себе только достигшую полного успеха коллективизацию, или абсолютную расовую чистоту, или безупречно работающую секретную полицию. «Уралмаш» со 100% эффективностью, перерабатывающий окружающую среду в тракторы, был бы успешней атомной бомбой. Единственная защита мира перед нашим неукротимым стремлением к успеху – несовершенство самой человеческой природы, способность делать ошибки, встроенное в нас страхующее устройство. Ошибка не искажает, а дополняет мироздание. И в этом метафизическое оправдание наших промахов, защищающих нас от угроз и соблазнов перфекционизма. Об этом, перфекционизме и его последствиях, Ирина Савинова беседует с экспертом. Сегодняшний гость «Американского часа» – профессор психологии Йоркского университета Торонто Гордон Флетт.
В своем недавнем исследовании вы обнаружили проявление перфекционизма даже у 4-летних детей. Получается, что перфекционистами рождаются?
Перфекционизм имеет несколько источников. Мы, ученые, полагаем, что личный темперамент является одной из причин стремления к совершенству, а в формировании характера перфекциониста решающую роль играет социальная среда. Перфекционист вырастает в семье перфекционистов, в школе, в коллективе коллег перфекционистов. Но все же, в конце концов, человек решает сам, быть ли ему перфекционистом или бороться со своим навязчивым стремлением доводить все до совершенства и мириться с небольшими огрехами в своем характере и работе.
Но вот в чем ирония. Общество формирует перфекционистов, а потом винит их в дисфункциональности. Перфекционистов же их клеймо никак не волнует.
Действительно, общество поощряет перфекционистов. Нас учат всегда стремиться к максимальному успеху, верить в свои силы даже в безнадежных ситуациях, никогда не сдаваться и выполнять любую работу идеально. Есть люди, на кого такие наставления очень сильно действуют. Перфекционизм становится не частной задачей, а смыслом жизни. Отсюда многие проблемы, со здоровьем в том числе, депрессия, анорексия или булимия. например.
А как определить тот рубеж, за которым перфекционизм превращается в болезнь?
Есть нормальный перфекционизм и невротический. Нормальные перфекционисты не экстремисты. Они стараются достичь совершенства в какой-то одной или двух областях своей жизни и на себя смотрят снисходительно, довольствуясь успехами в тех областях, в которых преуспели. Опасность возникает, когда человек излишне самокритичен, не может простить себе ни одной ошибки, думает о себе негативно, мучается сам и терзает окружающих. Это уже серьезная проблема.
Общество и родители учат своих детей, что успех невозможен без стремления делать все идеально. Не опасно ли это? Может посоветовать своим детям не слишком усердствовать?
Главное не ожидать слишком многого от ребенка. Требования должны быть реалистическими, то есть соответствовать возрасту ребенка. В случае провала даже трудного задания родители, как правило, строго критикуют ребенка и тем унижают его достоинство. Это причина для беспокойства и депрессии. Ребенок чувствует, что не может угодить родителям. Они им недовольны. Его отношение к себе становится негативным. Такое отношение к себе он сохраняет и в зрелом возрасте.
Связан ли перфекционизм с национальной культурой, национальными традициями?
Влияние культурных особенностей стран на перфекционизм не изучено. Я считаю эту связь неизбежной. Любая культура или религия, проповедующая необходимость жить по установленным стандартам, создает сложную ситуацию хотя бы из-за того, что природные качества и возможности у людей очень разные. Во всех культурах идея перфекционизма сводится к следующему. Чтобы быть стоящим членом общества, нужно соответствовать стандартам, которые общество или вера предписывают. А эти стандарты очень высокие.
Перфекционизм и социальный успех – это неразлучная пара или миф?
Многие говорят о зависимости успеха от перфекционизма, но на самом деле доказательств этому нет. Скорее наоборот, перфекционизм мешает успеху. Вот что происходит. Человек может бояться что-либо делать из-за страха провала, с которым он познакомился ранее, пытаясь достичь нереалистически высоких результатов. Зачем стараться? Все равно идеально не получится, думает он.
Перфекционизм и гений. Есть какая-то связь?
Я на это смотрю так. Человеку с исключительными способностями, одаренному человеку, имеет смысл быть перфекционистом, потому что он может достичь совершенства только в силу своей интеллектуальной мощи и других врожденных качеств. Тому, чьи врожденные способности не на высоком уровне, быть перфекционистом бессмысленно.
Самобичевание за прошлые ошибки ведет к более серьезным психологическим проблемам. Есть ли связь между перфекционизмом и самоубийством?
Перфекционизм определенно фактор риска самоубийства. Это подтверждается результатами 10 клинических исследований перфекционизма, именно той его формы, которую называют социально насаждаемый перфекционизм. Перфекционизм сыграл роль в самоубийстве многих знаменитых людей. Например, французский шеф-повар Бернар Лазо прореагировал таким образом на тот факт, что его ресторан получил сниженный рейтинг. Его история описана в книге с названием «Перфекционист». Другим широко известным примером служит поэтесса Сильвия Плат, ненавидевшая себя за неспособность достичь совершенства в творчестве и потому покончившая собой. Социально насаждаемый перфекционизм опасен и тем, что причиняет психологическую боль. Чувство публичного стыда и унижения от провала становится дополнительным испытанием для перфекциониста, так сильно полагающегося на одобрение или порицание его действий другими.
Может ли перфекционист быть счастлив?
Это целиком зависит от индивидуума. Важно не доводить все до совершенства, а просто стараться достичь очень хороших результатов. Другой совет – необходимо смириться и признать ограниченность своих возможностей. Перфекционисты часто носят маску удовлетворенности, но под ней скрывается сумятица чувств. Психологи пользуются термином «симптом Ричарда Кори. Известный поэт Робинсон описал в поэме «Ричард Кори» такое состояние эмоций перфекциониста. Ричарда Кори знали как абсолютно счастливого человека, но одним прекрасным летним днем он пустил себе пулю в лоб. Наш совет, когда не удается получить полной удовлетворенности от своих действий, нужно снизить требования к себе и к важности самой роли перфекционизма в вашей жизни. Тогда потенциально можно стать весьма счастливым человеком.
Исследователи-психологи различают три типа перфекционизма – самоориентированный, ориентированный на других и пытающийся оправдать надежды общества. Ясно, что те, кто ожидают перфекционизма от других, неудобные партнеры для брака. Как уживаются перфекционисты в браке?
Самоориентированные перфекционисты хотят быть совершенными для себя самих. Ориентированные же на других перфекционисты заявляют, если я стремлюсь к совершенству, другие тоже должны стремиться к совершенству. Но кто дает им право судить других людей и по таким высоким меркам? Мы провели исследование отношений с перфекционистами в браке. Известно, что никто не любит, чтобы их все время критиковали. Ориентированные на других перфекционисты говорят, мы стараемся для других, но никто не любит, чтобы им все время указывали на недостатки.
Вы знаете так много о перфекционизме, что просто не можете быть перфекционистом.
Нет, я не перфекционист. В семье у нас есть перфекционисты. Моя жена в какой-то степени перфекционистка и старшая дочь. К нашему удивлению, мы недавно открыли, что родственник по линии моей жены, Джон Харрисон, изобрел морской хронометр. Это очень точный прибор, создать который мог только перфекционист. Так что перфекционизм моей жены передался ей генетически.
Starting on a hat, finishing a hat. Look, I made a hat. Where there never was a hat.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая, привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым.
Первый выпуск музыкального альманаха 2008 года мы посвятим триумфам русской оперы в Зимнем Нью-Йорке. И начнем мы с самой зимней из всех существующих в репертуаре опер, со «Снегурочки» Римского-Корсакова. Прошу вас, Соломон.
Да, это самая зимняя опера, но не самая популярная в русском культурном каноне, а уж тем более это можно сказать о западном музыкальном каноне. И вот мне очень-очень это жаль, потому что я от всей души искренне полагаю Римского-Корсакова великим композитором. Но ему страшно не повезло, в смысле историческом, потому что он сам по себе развивался как композитор. Он начинал в русле вот передвижнических идей, идей коммуны, даже жил в коммуне с Мусоргским, потом увлекся контрапунктом, очень основательно все эти дела изучил, стал писать классические закругленные произведения. Это был как бы его второй этап, и, наконец, он как бы одной ногой уже вступил в музыкальный модернизм. То есть он проделал очень существенную эволюцию. И вот «Снегурочка» в этом смысле — это такой предвестник его эволюции. Это опера 1881 года, сочиненная на текст драмы Островского 1874 года. И в этот период эти люди, начиная с Островского, почему вообще Островский сделал «Снегурочку»? Что он хотел доказать или чего он хотел добиться этим
своим
опусом?
Создать русскую мифологию.
Да. И одновременно создать типа рождественского представления для зажиточных масс, вот так скажем.
То есть Щелкунчик того времени?
Нет, в том-то и дело, что Щелкунчик никогда в России не стал тем Щелкунчиком, каким он стал здесь на Западе, в частности, здесь, в Нью-Йорке. И все произошло именно потому, что это искусство появилось тогда, когда средний российский класс только по-настоящему начал расправлять крылья, и эти крылья ему пообрезала Октябрьская революция. И из-за этого возникшие в этот период пореформенные движения за создание культуры для российского среднего класса никогда не завоевала тех позиций, какое это искусство завоевало в первую очередь в Англии, уже оттуда распространившись на весь англоязычный мир, и на Соединенные Штаты тоже. Это такой предвозвестник арт-нуво. Это ведь прерафаэлитское искусство, Снегурочка. И она никем, как таковое, в России не воспринимается. Оно воспринимается как нечто такое сугубо фольклорное и такое простецки фольклорное, потому что...
То есть мы не видим в этом славянском приступе восторга стилизации.
Да, потому что нам ее в советское время преподносили как вот такое следование какому-то подлинному фольклору, как реалистическую музыку. И в этом качестве все это набило оскомину интеллигентным людям. А сейчас есть такая, я считаю, уникальная возможность вернуть Римского-Корсакова на эту позицию российского прерафаэлита, в частности, с его Снегурочкой, и сделать из нее действительно настоящую, может быть, вообще-то это, конечно, масленичная опера, но сделать из нее вот такую ритуальную оперу, каковую...
Для зимних праздников.
Да, каковую Римский-Корсаков и задумывал. И в этом смысле показ этой оперы в Нью-Йорке Валерием Гергиевым с оркестром, хором и солистами Мариинского театра, он был историческим. Я за 30 с лишним лет проживания в Нью-Йорке этой оперы здесь полностью никогда не слышал. И вот я сидел в Карнеги-Холл, это было концертное исполнение, сидел огромное количество американцев, зал был заполнен. Были какие-то русские люди, как всегда, конечно же, но очень много было американцев, в том числе и специалистов. Они открывали для себя прелесть этой музыки в первый раз. И, по-моему, все мы были в восторге от заключительного хора оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» «Свет и сила, Бог явила». Это такой апофеоз славянской мифологии. Другой оперой, которая тоже крайне редко звучит на Западе, хотя, должен сказать, и чаще, чем «Снегурочка», является «Война и мир» Сергея Прокофьева. Источник понятен. И вот я должен сказать, что «Снегурочка» Римского-Корсакова, о котором мы только что говорили, это не иллюстрация к Островскому. Она совершенно преображает эту пьесу. Если кто читал Островского и потом слушал «Снегурочку», это два совершенно разных произведения. Можно любить, не любить Островского, любить, не любить Римского-Корсакова. Но точно так же, как «Пиковая дама» Чайковского, это не Пушкин, так же и «Снегурочка» Римского-Корсакова, это не Островский. Но Прокофьев не создает этого волшебства. Он не преображает «Войну и мир» Толстого в нечто совершенно другое. В итоге его опера, на мой вкус, замечательное произведение, высокоталантливое, остается, тем не менее, всего лишь выдающейся по данным, по дарованию, по мелодизму, много почему, иллюстрацией к роману Толстого.
Именно в таком качестве ее представляют американским любителям музыки. В первую очередь в рекламе этой оперы акцентируется внимание на эпическом размахе. Сколько народу на сцене?
Сотни людей, действительно. И все это производит довольно сильное впечатление. Постановка Андрона Кончаловского. Она не выдающаяся по своим художественным качествам и также и невозмутительная, как сейчас часто бывает, не идет поперек ни музыки, ни первоисточника. Это тоже такая старательная иллюстрация. Выделялась, конечно, музыкальная часть. Гергиев, как всегда, был превосходен. Тут пели и американские певцы, и российские. Оркестр был нью-йоркский, Метрополитен Опера. И американцы очень нравятся. Там взрывы, тела взлетают вверх, прямо на глазах у публики. Пожары.
Это примерно то, что мы можем ждать от такой эпической
Наполеон
поэмы.
Наполеон въезжает на белом коне, все ждут, что с этой лошадью будет. Довольно неудачная декорация, такой покатый как бы земной шар. Идея Кончаловского ясна, но певцы чуть-чуть удерживаются от того, чтобы не свалиться. Тем не менее, как вы правильно заметили, конечно же, это в первую очередь вот такой спектакль. И в качестве спектакля он пользуется большим успехом у американцев.
Надо сказать, что это лежит в русле всех перемен в Метрополитен. Опера старается представить себя в первую очередь как театр, в первую очередь как зрелищное искусство.
А я наслаждался чудесными островками музыки. И в частности, замечательным дуэтом, который звучит близко к началу оперы, Сони и Наташи, «Ручей, вьющийся по светлому песку». Вся эта опера написана на прозаический текст Толстого, а это вот на стихи Василия Андреевича Жуковского. «Дивная музыка».
В выпуске музыкального альманаха 2008 года мы откроем новый цикл «Близ концертов». В этом году они составят своеобразный музыкальный цитатник. Соломон, давайте объясним суть нашего замысла и, так сказать, правила игры, которые будут продолжаться следующие 12 месяцев.
Мне хотелось бы ввести в обиход, насколько это возможно, какие-то мелодии или мотивы из музыки 20 века, которые заслуживают того, чтобы быть на слуху, но все-таки не на слуху у всех, так скажем, как тема Болеророва или «Танцы саблями» Хачатуряна. А в то время как, скажем, в литературе есть вот такие вот цитаты, и вот если ты в обществе как бы интеллигентных людей сидишь и начинаешь «Мне снилась осень в полусвете стекол», то достойно подхватить «Друзья и ты в их шутовской гурьбе». И все понимают, что речь идет о Пастернаке.
Вы знаете, я вообще заметил, что подхватывание цитат – это любимая игра любой интеллигентной компании, причем на протяжении последних, там, скажем, 2-3 тысяч лет, потому что, если мы вспомним все греческие, древнегреческие анекдоты, то они только и состоят в том, что переначивают цитаты из Гомера. То есть это было всегда.
Ну, или, скажем, вот такая тоже цитата. Если ты уже начинаешь в белом плаще с красным подбоем, то уже кто-нибудь тогда подхватит.
Ну, теперь-то уже все, после сериала все уже подхватят.
Да. Или, скажем, если вспомнить что-то из американской поэзии, это «Забор хороший у соседей добрых», эту цитату из Роберта Фроста тоже хотелось бы, чтобы люди знали, хочется думать, что знают. И вот такого рода музыкальные цитаты из музыки 20 века я и хочу предложить нашим слушателям. И начать я бы хотел с импрессионистов, с Дебюсси. Потому что на первое представление именно с импрессионистов мелодия эта настоящая, классическая, по впечатлению многих, и кончилась. Потому что если спросить даже у образованного, ну, не специалиста-музыканта, но такого любителя музыки, и сказать, ты помнишь какую-нибудь мелодию из Дебюсси? Он, думаю, что замнется. А между тем, Дебюсси, с которым не связаны как бы наши представления как о великом мелодисте, на мой взгляд, таковым является.
Действительно, мне тоже кажется трудно представить себе мелодию Дебюсси, потому что Дебюсси для меня это пробка на волнах. Она качает тебя в каком-то эстетическом восторге. Мой любимый композитор Дебюсси при этом.
А вот он-то как раз замечательный мелодист был. И вот в качестве такой, как мне представляется, вполне запоминающейся и узнаваемой мелодии Дебюсси, я хочу предложить его прелюдию из первого первой тетради. Это было где-то написано в 909-м, не то 10-м годах. «Девушка с волосами цвета льна». Это не пейзаж, как чаще всего бывает у Дебюсси. В данном случае это портрет, портрет какой-то шотландки, напевающей свою песню. И вот эта изящная и трогательная мелодия «Девушка с волосами цвета льна» Дебюсси в исполнении немецкого «Парадокс» пианиста Вальтера Гизенкинга, величайшего исполнителя фортепианной музыки Дебюсси, по-моему, она должна нашим слушателям запомниться.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Говард Флет, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Да. Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».